10. Когда дверь закрылась, Олвин рухнул в ближайшее кресло. Ему почудилось, что ноги внезапно отказались ему служить. Наконец-то и он познал тот ужас перед неизвестным, который преследовал всех его сограждан. Каждая клеточка в нем тряслась от страха, глаза застилала какая-то пелена. Сумея он сейчас вырваться из этой набиравшей скорость машины, он сделал бы это с радостью, даже ценой отказа от своей мечты. Смял его не только страх, но еще и чувство невыразимого одиночества. Все, что он любил и знал, осталось в диаспоре. Даже если ему и не грозит никакая опасность, он, как знать, может никогда больше не увидеть своего мира. Как ни один человек на протяжении миллионов лет, он прочувствовал сейчас, что это значит навсегда оставить свой дом. В этот момент отчаяние ему казалось совершенно неважным, вела ли это его тропа к опасности или же была безопасна и ничем ему не грозила. Самое главное было то, что она уводила его от дома. Шли минуты. Это настроение медленно истаивало, темные тени покинули мозг. Олвин начал мало-помалу обращать внимание на окружающее и, в силу своего разумения, разбираться в устройстве невообразимо древнего экипажа, в котором ему довелось путешествовать. Олвина совершенно не поразило и не показалось в особенности странным то обстоятельство, что эта погребенная под землей транспортная система все еще совсем исправно действует после столь невообразимо долгого перерыва. Ее характеристик не было в запоминающих устройствах городских мониторов, но, должно быть, где-то еще сохранялись аналогичные цепи, предохранившие ее от изменений и разрушения. И тут он впервые увидел индикаторное табло, составляющее часть переборки. На нем горела короткая, но такая ободряющая надпись. «Лиз, 35 минут». Пока он разглядывал эту надпись, число сменилось на 34. По крайней мере, это была полезная информация. Хотя, поскольку он не имел ни малейшего представления о скорости машины, она ничуть не прояснила для него вопрос о расстоянии до неведомого города. Стены туннеля сливались в однородную серую массу, и единственным признаком движения была совсем слабенькая вибрация, которую ему бы и не заметить, если бы он не стал с особенным вниманием вживаться в окружающее. К этому моменту диаспор, должно быть, отстоял от него уже на многие-многие мили, и теперь над головой Олвина, надо полагать, простиралась пустыня с ее неотвратимо перекатывающимися барханами. Очень могло быть, что вот в этот самый момент он мчался как раз под теми древними холмами, которые так часто разглядывал из башни Лорана. Его воображение стремглав уносилось к Лизу, словно торопясь прибыть туда ранее тела. Что же это будет за город? Как ни старался Олвин, он мог представить себе всего только уменьшенную копию диаспора. Да и существует ли он еще, думалось ему. Но он быстро убедил себя, что будь иначе, машина не несла бы его с такой стремительностью сквозь пласты земли. Внезапно вибрация пола приобрела совершенно иной характер. Странный экипаж замедлял движение, это было несомненно. Время, видимо, бежало быстрее, чем казалось Олвину. Он глянул на табло и несколько удивился. Надпись гласила «Лиз, 23 минуты». Ничего не понимая, немного обеспокоенный, он прижался лицом к прозрачной стенке машины. Скорость все еще смазывала облицовку туннеля в сплошную серую ленту. Но все же теперь он уже успевал схватывать взглядом какие-то загадочные отметки, которые исчезали с такой же стремительностью, как и появлялись. Но всякий раз, прежде чем исчезнуть, они, казалось, уже чуть-чуть дольше задерживались на сетчатке глаза. Затем, совсем неожиданно, стены туннеля с обеих сторон отпрыгнули в стороны. Все еще на огромной скорости машина теперь мчалась сквозь огромное пустое пространство, куда более просторное, чем даже та пещера самодвижущихся дорог под парком. С изумлением оглядываясь по сторонам, Олвин заметил внизу сложную сеть направляющих стержней, которые сходились, перекрещивались и ныряли в туннели по обе стороны от его экипажа. Поток голубоватого света лился из-под выгнутого купола арочного потолка, обрисовывая силуэты огромных транспортных машин. Свет был настолько ослепительным, что было больно глазам, и Олвин догадался, что место это не было предназначено для человека. Мгновением позже его экипаж стремглав промчался мимо нескольких рядов цилиндров, недвижно паривших над своими направляющими. Они были значительно больших размеров, чем тот, в котором он находился, и Олвин догадался, что они, должно быть, использовались для перевозки грузов. Вокруг них громоздились какие-то совершенно непонятные механизмы, замершие, остывшие. Это циклопическое и такое пустынное помещение исчезло почти так же стремительно, как и возникло. Образ его вызвал в сознании Олвина что-то похожее на благоговение. Впервые он осознал значение той огромной затененной карты под диаспором. Мир оказался куда более полон чудесами, чем ему когда-либо представлялось. Олвин снова глянул на табло. Ничто не изменилось, ему понадобилось меньше минуты, чтобы промелькнуть через пустынную станцию. Машина снова набирала скорость, и хотя движение по-прежнему почти не ощущалось, стены туннеля уже отбрасывались назад с быстротой, о порядке которой он не мог и догадываться. Казалось, целая вечность прошла, прежде чем снова наступило почти неощутимое изменение в характере вибрации. Теперь на табло значилось «Лиз. 1 минута». Минута эта оказалась самой долгой в жизни Олвина. Медленно, еще медленнее двигалась машина. И на этот раз она не просто замедляла свой ход, она останавливалась. Плавно, в абсолютной тишине, удлиненный цилиндр выскользнул из туннеля в помещение, которое могло бы сойти за двойника того, что простиралось под диаспором. Несколько мгновений сильнейшее волнение мешало Олвину что-либо разглядеть. Двери давно уже были раскрыты, но он как-то не вдруг осознал, что может покинуть свой экипаж. Торопливо выходя из машины, он в последний раз бросил взгляд на табло. Надпись на нем изменилась теперь на противоположную, и смысл ее оказался бесконечно ободряющий. Диаспор. 35 минут. Когда Олвин занялся поисками выхода из этого помещения, он углядел первый намек на то, что, возможно, находится теперь в стане цивилизации, отличающейся от его собственной. Выход на поверхность, это-то было ясно, лежал через низкий и широкий туннель в торце станции, и пол в этом туннеле был ничем иным, как лестницей. В диаспоре лестницы встречались чрезвычайно редко. Архитекторы города, везде, где их замыслы сталкивались с перепадом уровней, строили пандусы. Это было отголоском той эпохи, когда роботы передвигались на колесах, и ступеньки были для них непреодолимым препятствием. Лестничный пролет оказался очень коротким и закончился перед дверьми, которые при приближении Олвина автоматически растворились. Он ступил в небольшую комнатку, схожую с той, что опустила его из-под фигуры Ярлана Зея, и совсем не удивился, когда спустя несколько минут перед ним снова растворились двери, открыв взору сводчатый коридор, полого поднимающийся к арке, которая своим полукругом обрамляла кусочек неба. В лифте он опять не почувствовал никакого движения, но понимал, что, наверное, поднялся на многие сотни футов. Он поспешил вверх по коридору к залитому солнечным светом выходу, торопясь поскорее увидеть, что же лежит перед ним, и позабыв обо всех своих страхах. Он очутился на склоне низкого холма, и на какое-то мгновение ему даже почудилось, будто он снова находится в центральном парке Диаспора. Может быть, это и в самом деле был какой-то парк, но разум отказывался охватить его размеры. Города, который он ожидал увидеть, не было. Насколько хватал глаз, вокруг не было ничего, кроме леса и ровных пространств, заросших травой. Олвин перевел взгляд на горизонт, и там, над кромкой деревьев, простираясь справа налево исполинской дугой, замыкающей в себе мир, темнела каменная гряда, по сравнению с которой даже самые гигантские сооружения Диаспора показались бы карликами. Гряда эта лежала так далеко, что детали ее скрадывались расстоянием, но все-таки угадывалось в ее очертаниях что-то такое, что до глубины души поразило Олвина. Наконец-то его глаза приноровились к пространствам этого необъятного ландшафта, и он понял, что эти каменные исполины были нерукотворны. Время поработило далеко не все. Земля и по сей день была обладательницей гор, которыми она могла бы гордиться. Олвин долго стоял в устье туннеля, постепенно привыкая к этому странному миру, в котором так неожиданно очутился. Он почти лишился дара речи. Такое впечатление произвели на него уже просто сами размеры окружающего его пространства. Это кольцо прячущихся в дымке гор могло бы заключить в себе и десяток таких городов, как Диаспор. Но как ни вглядывался Олвин, он так и не мог обнаружить никаких следов присутствия человека. И тем не менее дорога, сбегавшая с холма, находилась в ухоженном состоянии. Ему ничего не оставалось, как довериться ей. У подножья холма дорога исчезала среди огромных деревьев, почти скрывающих солнце. Странный букет запахов и звуков опахнул Олвина, когда он ступил под их кроны. Ему и раньше знаком был шорох ветра в листве, но здесь, кроме этого, звенела еще и самая настоящая симфония каких-то слабеньких звуков, значения которых он не угадывал. Неведомые ароматы охватили его. Ароматы, даже память о которых была утрачена человечеством. Это тепло, это обилие запахов и цвета, да еще невидимое присутствие миллионов живых существ обрушились на него с почти ощутимой силой. Встреча с озером оказалась полной неожиданностью. Деревья справа внезапно кончились, и он очутился перед обширнейшим водным пространством, усыпанным крохотными островками. Никогда в жизни Олвин не видел такой воды. По сравнению с этим озером, самые обширные бассейны Диаспора выглядели не более чем лужами. Он медленно спустился к самой кромке воды, зачерпнул в пригоршни теплую влагу, и стал смотреть, как она струйками стекает у него меж пальцев. Огромная серебристая рыбина, внезапно появившаяся из колыхающегося леса водорослей, стала первым живым существом, отличным от человека, которое Олвину довелось увидеть в своей жизни. Рыбина висела в зеленоватой пустоте, и плавники ее были размыты стремительным движением. Она была живым воплощением скорости и силы. Притворенные в линиях этого живого тела продолжали свой век изящные очертания тех огромных кораблей, что когда-то владели небом Земли. Эволюция и наука пришли к одному и тому же ответу, только вот дитя природы просуществовало гораздо дольше. Наконец Олвин высвободился из-под завораживающего очарования озера и продолжил свой путь по извивающейся дороге. Лес снова сомкнулся над ним, но ненадолго. Дорога внезапно кончилась обширным пустым пространством шириной в полмили и вдвое большей длины. И Олвин понял, почему до сих пор он не встретил никаких следов человека. Пространство это оказалось заполненным низкими двухэтажными строениями, выкрашенными в мягкие тона, глядеть на которые глазу было приятно даже при полном сиянии солнца. Большинство этих домов были ясных, простых пропорций, но некоторые выделялись каким-то сложным архитектурным стилем с использованием витых колонн и изящной резьбы по камню. В этих постройках, которые казались очень старыми, была использована даже непостижимо древняя идея остроконечной арки. Медленно приближаясь к селению, Олвин прилагал все старания, чтобы побыстрее освоиться с новым окружением. Все здесь было незнакомо. Даже сам воздух был иным, неощутимо пронизанный биением неведомой жизни. А золотоволосые люди небольшого роста, двигающиеся между домами с такой непринужденной грацией, совершенно ясно были совсем не такими, как жители диаспоры. Они не обращали на Олвина ни малейшего внимания, и это было странно, поскольку уже и одеждой он отличался от них. Температура воздуха в диаспоре была всегда неизменной, и поэтому одежда там носила чисто декоративный характер и подчас обретала весьма сложные формы. Здесь же она казалась в основном функциональной, сшитой для того, чтобы в ней было удобно ходить, а не исключительно ради украшательства, и у многих состояла всего-навсего из целого куска ткани, обернутого вокруг тела. Только когда Олвин уже углубился в поселок, люди Лизы отреагировали на его присутствие, да и то их реакция приняла несколько необычную форму. Двери одного из домов выпустили группу из 5 человек, которая направилась прямехонько к нему. Выглядело это все так, как если бы они, в сущности, ожидали его прибытия. Сильнейшее волнение внезапно овладело Олвином, и кровь застучала у него в венах. Ему подумалось обо всех знаменательных встречах, которые состоялись у человека с представителями других рас на далеких мирах. Люди, которых он встретил здесь, принадлежали к его собственному виду. Но какими же стали они за те эпохи, что разделили их с диаспором? Депутация остановилась в нескольких шагах от Олвина. Ее предводитель улыбнулся и протянул руку в старинном жесте дружбы.
«Мы решили, что будет лучше всего встретить вас здесь», — проговорил он. «Наш дом весьма отличен от диаспоры, и путь пешком от станции дает возможность гостю, ну, что ли, несколько акклиматизироваться».
Олвин принял протянутую руку, но некоторое время молчал, так как был слишком взволнован, чтобы отвечать. И ему стало понятно, почему все остальные жители поселка не обращали на него никакого внимания. «Вы знали, что я иду к вам?» — спросил он после паузы.
«Ну, конечно», — последовал ответ. «Нам всегда становится известно, что вагон пришел в движение. Но скажите, как вы нашли к нам путь? С момента последнего посещения минуло так много времени, что мы уже стали опасаться. А не утрачены ли тайна безвозвратно?»
Говорящего прервал один из спутников.
«Мне думается, Джирейн, что нам пока следует сдержать свое любопытство. Сирейнис ждет».
Имени Сирейнис предшествовало какое-то незнакомое Олвину слово, и он подумал, что это должно быть титул. Он понимал речь своих собеседников безо всякого труда, и ему и в голову не приходило, что в этом заключается что-то удивительное. У диаспоры и Лиза было одно и то же лингвистическое наследие, а изобретение еще в древности звукозаписывающих устройств давным-давно обеспечило речи неколебимость форм. С видом насмешливой покорности судьбе Джирейн пожал плечами.
«Хорошо», — улыбнулся он, — «у Сирейнис не так уж много привилегий. Не стану лишать ее хотя бы этой».
Они двигались тесной группой, все дальше углубляясь в селение, и Олвин с любопытством разглядывал окружающих его людей. Они представлялись добрыми и интеллигентными, но все это были такие добродетели, которые он на протяжении всей жизни принимал как нечто само собой разумеющееся. И теперь он искал черты, которые отличали бы этих людей от диаспорцев. Отличия существовали, только вот четко определить их было бы довольно затруднительно. Все местные были несколько ниже ростом, чем Олвин, и двоих из тех, кто вышел его встречать, отмечали безошибочные пометы возраста. Кожа у всех была коричневого цвета, а движения, казалось, прям-таки излучали здоровье и энергию. Олвину это было приятно, хотя и казалось несколько удивительным. Он улыбнулся, припомнив предсказание Хедрона, что если он, Олвин, когда-нибудь и доберется до Лиза, то найдет его как две капли воды, похожим на диаспор. Теперь жители селения уже с открытым любопытством наблюдали, как шагает Олвин среди своих сопровождающих. Никто уже не делал вид, что воспринимает его как нечто само собой разумеющееся. Внезапно из купы деревьев справа раздались пронзительные крики, и стайка крохотных, оживленно галдящих созданий, вырвавшихся из леса, подбежала и сгрудилась вокруг Олвина. Он остановился, пораженный, не веря глазам своим. Перед ним было нечто, утраченное его миром так давно, что теперь относилось уже чуть ли не к области мифологии. Вот так когда-то начиналась жизнь. Эти вот ни на что не похожие шумные создания были человеческими детьми. Олвин разглядывал их с изумлением и с изрядной долей недоверчивости. И, надо сказать, с еще каким-то чувством, которое щемило ему грудь, но подобрать название которому он не умел. Ничто другое здесь не могло бы так живо напомнить ему его собственную удаленность от мира, который был ему так хорошо известен. Диаспор заплатил за свое бессмертие. Втридорога. Вся группа остановилась перед самым большим домом из всех, что до сих пор увидел Олвин. Дом стоял в самом центре поселка, и на флагштоке над его куполом легкий ветерок полоскал зеленое полотнище. Когда Олвин ступил внутрь, все, кроме Джирейна, остались снаружи. Внутри было тихо и прохладно. Солнце, проникая сквозь полупрозрачные стены, озаряло интерьер мягким, спокойным сиянием. Пол, украшенный мозаикой тонкой работы, оказался гладким и несколько упругим. На стенах какой-то замечательно талантливый художник изобразил ряд сцен, происходящих в лесу. Картины перемежались мозаикой, мотивы которой ничего не говорили уму Олвина, но глядеть на нее было приятно. В одной из стен оказался притоплен прямоугольный экран, заполненный им перемежающимися цветными узорами. По-видимому, это было приемное устройство видеофона, хотя и достаточно маленькое. Вместе с Джирейном они поднялись по недлинной винтовой лестнице, которая вывела их на плоскую крышу дома. Отсюда хорошо было видно все селение, и Олвин смог убедиться, что состоит оно из что-то около сотни построек. Там вдали лес расступался и кольцом охватывал просторные луга, где паслись животные нескольких видов. Олвин и вообразить себе не мог, чем бы они могли быть. Большинство из этих животных принадлежали к четвероногим, но некоторые, похоже, передвигались на шести и даже на восьми конечностях. Сирейнис ожидала его в тени башни. «Сколько же лет этой женщине?» — спросил себя Олвин. Ее длинные, солнечного цвета волосы были тронуты серебром, что, как он догадался, должно было каким-то образом указывать на ее возраст. Дело в том, что существование здесь детей, со всеми вытекающими отсюда последствиями, совсем запутало Олвина. Ведь там, где есть рождение, там, несомненно, должна существовать и смерть. И продолжительность жизни здесь, в Лизе, по-видимому, сильно отличалась от того, что имело место в диаспоре. Он никак не мог решить, было ли Сиренис 50 лет, 500 или 5000, но, встретив ее взгляд, он почувствовал ту же мудрость и глубину опыта, которые порой ощущал в присутствии Джизирака. Она указала ему на низкое сиденье. Хотя глаза ее и приветливо улыбались, она не произнесла ни слова, пока Олвин не устроился поудобнее. Или, по крайней мере, настолько удобно, насколько сумел под этим дружелюбным, но достаточно пристальным взглядом. Затем Сирейнис вздохнула и низким нежным голосом обратилась к гостю.
«Это случай, который выпадает нечасто, поэтому извините меня, если я, возможно, не все делаю по правилам. Но у гостя, даже совершенно неожиданного, есть определенные права. Поэтому, прежде чем мы начнем беседу, я хотел бы предупредить вас кое о чем. Видите ли, я в состоянии читать ваши мысли».
Она улыбнулась в мгновенной вспышке недоумения, окрашенного неприязнью, и быстро добавила:
«Но вас это вовсе не должно тревожить. Ни одно из прав человека у нас не соблюдается так свято, как право на уединение сознания. Я могу войти в ваше мышление только в том случае, если вы мне это позволите. Однако скрыть от вас сам факт было бы нечестно, и заодно это объяснит вам, почему мы находим устную речь до некоторой степени утомительной и медленной. Ею здесь пользуются не столь уж часто».
Откровение это, хотя и несколько встревожило Олвина, но, в общем-то, не слишком поразило. Когда-то этой способностью обладали и люди, и машины, а механизмы в диаспоре, не изменяющиеся с течением времени, и по сию пору могли воспринимать мысленные приказы своих повелителей. Но вот сами жители диаспоры утратили этот дар, который когда-то они разделяли со своими механическими рабами.
«Я не знаю, что привело вас из вашего мира в наш», — продолжала Сирейнис. «Но, коль скоро вы искали встречи с живыми существами, ваш поиск завершен. Если не считать диаспора, то за кольцом наших гор, кроме пустыни, нет ничего».
Было странно, что Олвин, который прежде так часто подвергал сомнению общепринятые взгляды, ни на мгновение не усомнился в словах Сирейнис. Единственное, чем откликнулся он на ее лекцию, была печаль по поводу того, что все, чему его учили, оказалось так близко к истине.
«Расскажите мне о Лизе», — попросил он. «Почему вы так долго были отъединены от диаспора? Хотя, похоже, вы знаете о нас так много». Сирейнис улыбнулась его нетерпению.
«Да расскажу я, все я вам расскажу», — почти пропела она. «Но сначала я хотела бы узнать кое-что о вас лично. Прошу вас, как вы нашли дорогу к нам? И еще, почему вы пришли?»
Несколько запинаясь поначалу, но потом все более и более уверенно, Олвин поведал свою историю. Никогда прежде не случалось ему говорить так свободно. Перед ним был человек, который, как ему представлялось, уж точно не станет потешаться над его мечтами, потому что знает, эти мечты реальны, осуществимы. Раз или два Сирейнис прервала его короткими вопросами, когда он касался каких-то моментов жизни в диаспоре, которые не были ей известны. Ему так трудно было вообразить, что реалии его повседневного существования кому-то покажутся бессмысленными, поскольку вопрошающий никогда не жил в его городе и ничего не знает о его сложной культурной и социальной организации. Но Сирейнис слушала с таким участием, и он как должное воспринимал, что она все понимает. Много позже он осознал, что помимо Сирейнис, его рассказ слушало еще огромное число людей. Когда он закончил свое повествование, на некоторое время воцарилось молчание. Затем Сирейнис взглянула на него и тихо произнесла:
«Почему вы пришли в Лиз?»
Олвин посмотрел на нее с изумлением.
«Я же сказал вам, я хотел исследовать мир. Все твердили мне, что за пределами города нет ничего, кроме пустыни, но я должен был сам в этом убедиться».
«И это единственная причина?»
Олвин немного поколебался. И когда он, наконец, ответил, то это был уже не бестрепетный исследователь, а заблудившийся ребенок, рожденный в чужом мире.
«Нет, не единственное. Хотя до сих пор я этого и не понимал. Я чувствовал себя одиноким.
Одиноким? В диаспоре?
На губах Сирени сыграла улыбка, но в глазах светилось сочувствие, и Олвин понял, что этой женщине не нужно ничего объяснять. Теперь, когда он рассказал свою историю, он ждал, чтобы и его собеседница выполнила уговор. Не мешкая, Сиренис поднялась и стала медленно прохаживаться по крыше.
«Я знаю, о чем вы собираетесь спрашивать», — начала она. «На некоторые из этих вопросов я могу дать ответ, но делать это с помощью слов было бы слишком утомительно. Если вы откроете мне свое сознание, я передам ему все, что вам хочется узнать. Можете мне довериться. Без вашего разрешения я не прочту ни мысли».
«И что я должен сделать?» — осторожно осведомился Олвин.
«Настройтесь на то, чтобы получить мою помощь. Смотрите мне в глаза и постарайтесь забыть обо всем», — скомандовала Сирейнис.
Что произошло затем, Олвин так и не понял. Все его чувства, казалось, полностью выключились, и хотя он так никогда потом и не мог припомнить, как же это случилось, но, вслушавшись в себя, он вдруг с изумлением обнаружил, что знает все. Он видел прошлое, правда, не совсем отчетливо, как человек, стоящий на вершине горы, мог бы видеть скрывающуюся в дымке равнину. Он понял, что люди не всегда жили в городах, и что с тех пор, как машины освободили их от тяжкого труда, начался спор между двумя цивилизациями различного типа. На протяжении столетий и столетий периода начала существовали тысячи городов, однако большая часть человечества предпочитала жить сравнительно небольшими поселениями. Всеземной транспорт и мгновенные средства связи давали людям возможность осуществлять все необходимые контакты с остальным миром, и они не испытывали ни малейшей необходимости ютиться в тесноте городов, в толчее миллионов своих современников. Лиз в те ранние времена мало чем отличался от сотен других поселений. Но постепенно, по мере того, как проходили столетия, он сумел создать независимую культуру, которая относилась к категории самых высокоразвитых из когда-либо известных человечеству. По большей части, культура эта была основана на непосредственном использовании психической энергии. И именно это вот обстоятельство и отъединило ее от остальной части человеческого общества, которое все больше и больше полагалось на широкое использование механизмов. Эпохи сменяли одна другую, и по мере того, как эти два типа цивилизаций продвигались вперед по своим столь разнящимся путям, пропасть между Лизом и остальными городами все расширялась. Она становилась преодолимой лишь в периоды серьезных кризисов. Когда Луна стала падать на Землю, разрушили ее именно ученые Лиза. Так же было и с защитой Земли от пришельцев, которых отбросили после решающей битвы у Шалмирейна. Исполинское это усилие истощило человечество. Города один за другим стали приходить в упадок, и пустыня барханами накатывалась на них. По мере того, как численность населения падала, человечество начало мигрировать, в результате чего диаспора остался последним и самым большим из всех городов. Большая часть всех этих перемен никак не отразилась на Лизе, но ему пришлось вести свою собственную битву против пустыни. Естественного барьера гор оказалось совсем недостаточно, и прошло множество столетий, прежде чем людям удалось обеспечить безопасность своему оазису. В этом месте картина, возникшая перед внутренним взором Олвина, несколько размывалась. Возможно, это было сделано намеренно. В результате Олвин никак не мог уразуметь, что же обеспечило Лизу ту же вечность бытия, какой обладал его диаспор. Впечатление было такое, что голос Сирейнис пробивается к нему с огромного расстояния. И все же это был не только ее голос. поскольку в мозгу Олвина звучала целая симфония слов, как будто одновременно с Сирейнис говорили еще и многие-многие другие.
Такова вкратце наша история. Вы видите, что даже в эпоху начала у нас было очень мало общего с городами, хотя их жители достаточно часто посещали наши земли. Мы никогда им не препятствовали, поскольку многие из наших величайших умов были пришельцами извне. Но когда города стали умирать, мы не захотели оказаться вовлеченными в их падение. И вот, когда воздушный транспорт перестал функционировать, в Лиз остался только один путь — через транспортную систему Диаспора. С нашей стороны она была запечатана, когда в центре вашего города разбили парк, и вы забыли про нас, хотя мы о вашем существовании не забывали никогда. Диаспор поразил нас. Мы ожидали, что и его постигнет судьба других городов, но вместо этого он сумел развить стабильную культуру, которая, по всей вероятности, будет существовать до тех пор, пока существует сама Земля. Мы не в восхищении от этой культуры и до некоторой степени даже рады, что те, кто стремился ускользнуть от нее, смогли это сделать. Куда больше людей, чем вы можете себе представить, предприняли такое же вот подземное путешествие, и почти всегда они оказывались людьми выдающимися, которые, приходя в Лиз, приносили с собой нечто ценное. Голос сошел на нет. Паралич чувств у Олвина постепенно проходил, он снова становился самим собой. С удивлением он обнаружил, что солнце уже опустилось далеко за деревья, а небо на востоке напоминает о наступлении ночи. Откуда-то плыл вибрирующий стон огромного колокола. Он медленно растворялся в тишине, наполняя воздух напряжением какой-то тайны и предчувствием чего-то необыкновенного. Олвин обнаружил, что слегка дрожит, и не от первого вечернего холодка, а от благоговения и изумления перед всем тем, что ему довелось узнать. Ему вдруг остро захотелось снова увидеть своих друзей, снова оказаться среди такого знакомого окружения Диаспора. «Я должен вернуться», — сказал он. «Хидрон, мои родители, они будут меня ждать». Это не совсем было правдой. Хидрон, конечно, станет удивляться, что это такое с ним приключилось, но, насколько понимал Олвин, о том, что он покинул Диаспор, больше не знал никто. Он не смог бы объяснить побудительные причины этой маленькой неправды, и как только произнес эти слова, сразу же застыдился себя. Сирейни задумчиво посмотрела на него. «Боюсь, что все это не так просто», — проговорила она.
«Что вы имеете в виду?» — спросил Олвин. «Разве машина, которая привезла меня сюда, не в состоянии отправить меня и обратно?» Он никак не мог свыкнуться с мыслью, что его могут задержать в Лизе помимо его воли, хотя что-то подобное и промелькнуло у него в голове. Впервые за все время Сиренис, похоже, почувствовала некоторую неловкость.
«Мы сейчас говорим о вас», — сказала она, не объясняя, кто это мы и каким образом могла происходить такая консультация. «Если вы возвратитесь в Диаспор, о нашем существовании узнает весь город. Даже если вы пообещаете никому ничего не рассказывать, вы все равно не сможете сохранить наше существование в тайне».
«А зачем хранить его в тайне?» — удивился Олвин. «Я уверен, что для обоих наших народов будет только хорошо, если они снова смогут встретиться и начать сосуществовать». Сирейни, казалось, была чем-то недовольна.
«Мы так не считаем. Стоит только воротам раствориться, как нашу землю наводнят праздные, любопытствующие искатели сенсаций. До сих пор до нас добирались только самые лучшие из ваших людей».
Этот ответ содержал в себе столько бессознательного превосходства, и в то же время был основан на столь ложных предпосылках, что Олвин почувствовал, как подступившее раздражение совершенно вытеснило в нем тревогу. «Все это совершенно не так», — без околичностей заявил он. «Я глубоко убежден, что во всем диаспоре не найдется ни единого человека, который бы покинул город, если бы даже и захотел, если бы даже он знал, что ему есть куда отправиться. Поэтому, если вы разрешите мне вернуться на Лизе, это ну никак не скажется».
«Это не мое решение», — объяснила Сирейнис. «И вы недооцениваете возможности и сил человеческого сознания, если полагаете, будто барьеры, которые удерживают жителей диаспоры в границах города, не могут быть устранены. Тем не менее, у нас нет ни малейшего желания удерживать вас здесь против вашей воли. Хотя если вы намереваетесь все-таки вернуться в диаспор, мы будем вынуждены стереть из вашей памяти все воспоминания о нашей земле».
Она чуть помедлила.
«Этот вопрос никогда прежде не поднимался. Все ваши предшественники приезжали к нам навсегда».
Олвин оказался перед выбором, который он отказывался принимать. Ему хотелось исследовать Лиз, узнать все его тайны, открыть для себя те его стороны, которыми он отличается от его родины. Но в то же самое время он был преисполнен решимости возвратиться в диаспор, чтобы доказать друзьям, что он вовсе не какой-то праздный мечтатель. Он никак не мог понять этого стремления сохранить тайну Лиза. Но и пойми он его, это ничуть не сказалось бы на его намерениях. Он понял, что должен выиграть время или же убедить Сирейнис в том, что то, о чем она его просит, совершенно невозможно. «Но ведь Хедрон знает, где я», — возразил он. «Вы же не можете стереть и его память». Сирейнис улыбнулась. Улыбка была приятна, и в других обстоятельствах она показалась бы достаточно дружелюбной. Но сейчас... За ней Олвин впервые уловил присутствие ошеломляющей, неумолимой силы.
«Вы недооцениваете нас, Олвин», — прозвучал ответ. «Сделать это совсем нетрудно. Я могу добраться до диаспоры куда быстрее, чем, скажем, требуется, чтобы из конца в конец пересечь Лиз. Некоторые из тех, кто прибывал к нам прежде, сообщали друзьям, куда именно они направляются. И все же друзья эти забыли про них. Эти люди просто исчезли из истории диаспора.
Было бы глупо отвергать такую возможность, и теперь, когда Сирейнис указала на нее, она представлялась совершенно очевидной. Олвин задумался. Сколько раз за эти миллионы лет, прошедшие с тех пор, как разделились две культуры, люди Лиза проникали в диаспор с тем, чтобы охранить свою так ревностно оберегаемую тайну. И еще он задумался и над тем, насколько могущественны силы мозга, находящиеся в распоряжении этих странных людей и без колебаний, приводимые ими в движение. Не грозило ли ему какой-либо опасностью строить какие бы то ни было планы вообще? Сирейнис обещала, что не станет читать его мысли без его согласия. Но нет ли обстоятельств, в которых это обещание останется невыполненным?
«Вы, конечно, не ожидаете, чтобы я немедленно принял решение», — проговорил он. «Не могу ли я, прежде чем сделать выбор, хотя бы немного познакомиться с вашей страной?»
«Ну, конечно же», — немедленно отозвалась Сирейнис. «Оставайтесь у нас столько, сколько вам захочется, и в конце концов вы все же сможете возвратиться в диаспор, если не передумаете. Но если бы вы приняли решение в течение следующих нескольких дней, это бы упростило дело. Вам ведь не хочется, чтобы ваши друзья волновались, а чем дольше вы у нас пробудете, тем труднее для нас будет сделать соответствующие поправки».
Это Олвин мог оценить. Ему бы только хотелось знать, что это за поправки. По всей вероятности, кто-то из Лиза войдет в контакт с Хедроном, о чем Шут даже и подозревать-то не будет, и займется его сознанием. Сам факт отсутствия Олвина скрыт быть не может, но вот информация, которую они с Хедроном обнаружили, окажется уничтоженной. И по мере того, как будут проходить столетия, имя Олвина станет в один ряд с именами тех неповторимых, которые загадочным образом исчезли без следа и были забыты. Здесь было множество тайн, и он, похоже, ничуть не приблизился к разгадке хотя бы одной из них. Но существовала ли какая-то цель за этими странными односторонними отношениями Лизы и Диаспора? Или же это всего лишь проявлялась некая историческая случайность? Кто и что были эти неповторимые? И если жители Лизы могли проникать в Диаспор, то почему же тогда они не отключили те цепи хранилищ памяти, где содержится информация, дающая ключ к их обнаружению? Это был, видимо, единственный вопрос, на который Олвин и сам мог бы дать более или менее правдоподобный ответ. Центральный компьютер, должно быть, оказался слишком неподатливым для такого рода шуток, и вряд ли даже с помощью самых тонких приемов парапсихологии к нему можно было подобрать отмычку. Он оставил все эти проблемы в стороне. Кто знает, может, у него и появится шанс ответить на них, когда он узнает побольше. Что толку предаваться бесплодным размышлениям, возводя пирамиды догадок на песке неосведомленности? «Что ж, хорошо», — сказал он, может быть, не совсем вежливо, потому что все еще был раздражен этим неожиданным препятствием, вставшим на его пути. «Как только смогу, сразу же дам вам ответ. Если вы покажете мне, какова же она, ваша земля».
«Вот и прекрасно», — воскликнула Сиренис, и на этот раз Олвис не усмотрел никакой скрытой угрозы в ее улыбке. «Мы гордимся Лизом, и нам будет приятно показать вам, как это люди могут обходиться без городов. И, пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь. Друзья в диаспоре не будут встревожены вашим отсутствием. Мы позаботимся об этом, хотя бы ради вашего собственного благополучия».
Сирейнис впервые в жизни дала обещание, которого она не смогла выполнить.